Глава 13. Лунные ландшафты. В половине третьего утра снаряд находился уже на 30-й параллели северной широты, на расстоянии всего 1000 километров от Луны, а оптические приборы сводили это расстояние менее чем к 10 километрам. По-прежнему было ясно, что ядро не сможет соприкоснуться ни с одной точкой лунного диска. Барбекен недоумевал, почему снаряд летит с такой незначительной скоростью. Чтобы сопротивляться лунному притяжению на таком небольшом расстоянии от Луны, снаряд должен бы был обладать гораздо большей скоростью. Причина этого явления оставалась пока не выясненной. Да и времени для каких бы то ни было изысканий у Барбекена не хватало. Перед глазами путешественников развертывалась панорама лунных ландшафтов, и они боялись упустить из виду хоть малейшую подробность. Итак, в зрительную трубу луна казалась всего на расстоянии 2,5 лье. Что мог бы различить на поверхности земли воздухоплаватель, поднявшийся на такую высоту над земным шаром? Ответить на этот вопрос трудно, потому что аэростаты поднимались до сих пор самое большее на 8000 метров. Вот точное описание всего того, что видели Барбекен и его друзья с указанной высоты. Лунный диск, казалось, был усеян обширными пятнами самой разнообразной окраски. Исследователи Луны и астрономы по-разному объясняют окраску этих пятен. Юлиус Шмидт утверждает, что если бы высушить все земные океаны, то лунный наблюдатель не различил бы в окраске океанов и морей тех резко выраженных оттенков, какие представляются на Луне земному наблюдателю. По мнению Шмидта, общий цвет обширных равнин, носящих название «морей», темно-серый, с примесью зеленого и коричневого оттенков. Некоторые крупные кратеры имеют ту же окраску. Это мнение немецкого селенографа, разделяемое Бэром и Медлером, было известно Барбекену. Его собственные наблюдения подтверждали это мнение в противовес другим астрономам, считавшим, что поверхность Луны имеет однообразную серую окраску. Некоторые лунные пространства отливали довольно ярким зеленым цветом, которым, по исследованиям того же Юлиуса Шмидта, окрашены и море ясности, и море влажности. Барбекен различил широкие кратеры, не имеющие внутренних конусов. Эти кратеры обладали синеватым оттенком, похожим на цвет только что отшлифованной стальной пластинки. Подобные оттенки действительно свойственны лунному диску, а вовсе не зависят от несовершенства объективов, телескопов или от влияния земной атмосферы, как утверждали некоторые астрономы. У Барбекена не оставалось в этом никаких сомнений. Он производил наблюдения в безвоздушном пространстве, и никакой оптической ошибки тут быть не могло. Различие в оттенках он считал теперь научно установленной истиной. Но обусловливались ли зеленые оттенки тропической растительностью, которой благоприятствовала плотная и низкая атмосфера, Барбекен утверждать еще не решался. Далее он обнаружил довольно ясно выделяющийся красноватый оттенок. Эту окраску он уже наблюдал в глубине одиноко стоящего цирка, известного под именем цирка Лихтенберга, расположенного у Герценских гор на краю лунного полушария. Причину такой окраски Барбекен опять-таки установить не мог. Столь же необъяснимой казалась ему и другая особенность лунной поверхности. Вот в чем она заключалась. Мишель Ардан, стоявший во время наблюдений рядом с Барбекеном, заметил длинные белые линии, ярко освещенные отвесными солнечными лучами. Это были ряды светящихся борозд, совершенно не похожих на недавние сияющие полосы Коперника. Борозды тянулись параллельно одна другой. Мишель с обычным апломбом не замедлил высказать свое мнение по этому поводу. «Смотри-ка, да это обработанные поля!» «Обработанные поля?» — повторил Николь недоверчиво. «Во всяком случае, вспаханные!» — продолжал Мишель. «Какие же, однако, отличные пахари эти селениты! Да и в плуги свои они, по-видимому, впрягали каких-то гигантских быков, иначе таких колоссальных борозд не проведешь!»
«Ты ошибаешься!» — возразил Барбекен. «Это не борозды, а трещины!»
«Ну, трещины так трещины!» — кротко согласился Мишель. — А все-таки что же понимают ученые под этими трещинами?